«Человек из телевизора».
Часов 10 минут. Доброе утро, добрый день. Здесь программа «Человек из телевизора». Ксения Ларина, это я, Ирина Петровская.
Ой, это я.
Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер. Вы, дорогие друзья, можете тоже присоединиться к нашему эфиру. На номер СМС можете прислать ваши вопросы или ваши предложения, что там обсудить, что вы видели интересное на прошедшей неделе. Номер, напомню, плюс 7-985-970-45-45. Ну что, как прошел День Великой России?
У меня лично?
В телевизоре. Свадьба пела и плясала?
Ну, как всегда, свадьба там бывает, трансляция, как мы знаем, вручение государственных премий.
Традиция уже.
Это традиция, да. Вот, и вчера она, собственно, не была нарушена. Можно было посмотреть в прямом эфире, а потом можно было посмотреть то, как новости, что новости оставили. И это на две большие разницы, потому что там все отметили, те, кто смотрели эту трансляцию в прямом эфире, это, безусловно, выступление очень удрученного, видимо, состоянием дел в стране, положением Александра Сокурова, который получал государственную премию. И слова, которые он говорил, может быть, у тебя там есть в компьютере, чтобы мне не пересказывать своими словами. Но он говорил о том, что...
Мы обсуждали и во всех передачах по поводу
ему того, очень тревожно.
Что мы живем в тревожное время, несмотря на то, что праздник, на душе у него тревожно, что он не понимает, как я поняла, смысл его слов, что наша страна идет по тяжелому и трудному пути. И эта фраза, кстати, она была тоже такая многомерная, поскольку, как я ее поняла, что в отличие от бравурного слова открытия этой церемонии, которую произнес президент России Владимир Путин, который как раз говорил, потому что наконец-то типа Россия поняла, она свой ощутила в полной мере красоту.
И никому не дадим перекодировать.
Да, перекодироваться не дадим, да. И мы все нации, мы все вместе, наконец-то мы это продемонстрировали. То как раз у Сокурова было ровно противоположное ощущение, и эмоциональное, и философское, что называется. И самое главное, конечно, когда он говорил про... обращаясь, что вот надеюсь, что вот Бог будет хранить жизни наших солдат
и офицеров. Да.
Ну, вы меня извините, тут уж что тут вообще гадать, про что он это говорил. Понятно, про что. И, конечно, это, безусловно, это поступок смелый, конечно, смелый, человеческий, мужественный, потому что понятно, что все, что каждая фраза, которую он произносил, она абсолютно перпендикулярна тому настроению, которое демонстрируется сегодня в мейнстриме, да, вот во власти, в Кремле.
Да, с другой стороны, конечно, тебе всегда на это скажут, а все ж таки смотри, как у нас все демократично, все равно...
Что? Это был прямой эфир.
Я понимаю, да, но имеется в виду, что все равно даже человек, который, очевидно, думает иначе, получает государственную премию. Да?
А вот я не видела в прямом эфире, Ира, а ты смотрела в прямом эфире?
Да.
И там реакция была какая-то президента вообще на это выступление? Какая-то мимика хотя бы
мимика
изменилась?
Была какая-то, и даже было ощущение, что на каких-то словах он как-то так...
Усмехнулся?
Да, типа усмехнулся иронично. Но самое-то интересное, что люди, которые пропустили это, вполне могли пропустить, потому что это не самое, видимо, рейтинговое, в принципе, зрелище. И плюс хорошая погода и выходной день. Конечно, в новостях ничего подобного не увидели.
То есть никакого выступления не было, даже изложения?
Нет, в лучшем случае были маленькие кусочки, в том числе в каких-то новостях. Я видела кусочек, где он сказал, что его тревожит вот это вот состояние, да, и не знаем, куда идем. А в каких-то случаях вообще не было, и был только за кадром, то есть уже после того, как вышли с награждения, слова Сокурова про то, что нам необходимо создавать некую телевещательную сеть,
вот это,
которая
интервью,
да, могла бы показывать фильмы, которые, в свою очередь, не доходят до обычного эфира.
И, кстати, подумала, что наивно подумала, о том, что, может быть, если Владимир Путин не знает, о чем говорит интеллигенция, может быть, он хотя бы из этих слов поймет, что не все так спокойно в нашем государстве.
Послушай, ну,
а вдруг тебе... у него в голове что-то... Вдруг он удивился. Вдруг закончилась эта церемония, и он спросил, там вышли, допустим, они там из-под объектива камер, и он спросил там у Пескова или у Громова. Он что, правда так думает? Он что имел в виду-то? Он что, про Украину, что ли, говорил? Они правда так думают? А кто еще так думает? Спросил он. А Песков ему, а вот тут у меня подготовленный списочек. А
кто так думает? Ну, это хорошая версия,
да. Ну, а вдруг, правда?
Это мы знаем уже. Да, и Сталин.
Он смотрит, представляешь,
вот так же абсолютно люди сидели и говорили, а может быть, и Сталин не знает, Иосиф наш Виссарионович, какие его именем творятся беззакония в стране. И напишем мы товарищу Сталину обо всех этих беззакониях, а потом за нами тоже придут, но мы будем думать, что это только лишь благодаря тому, чтобы какие-то плохие люди это письмо перехватили и так и не до отца родного-то и не донесли.
Хорошая версия, да. На самом деле, даже не это, да, меня вот, когда я фантазировала себе эти возможные закулисные диалоги после того, как все это состоялось, да, вот то, что, может быть, он знает, что действительно, что кто-то думает иначе, и что не обязательно это враги, предатели Родины. Иначе думают и те люди, которым он в Кремле вручает государственные премии. Понимаешь? Иначе думают те люди, к которым он относится с уважением. Иначе думают те люди, к которым он, в принципе, прислушивается, и они ему интересны. А может быть, и Чулпан Хаматова думает иначе. Она просто об этом не сказала, она промолчала. А вдруг она думает тоже иначе?
И?
Ну вот, я думаю, что для него это тоже важно. И он этому удивился. Что такие люди? Я им ордена на подушечке, а они...
Ну ты помнишь, как его уже неоднократно подводили эти люди, которых он звал, усаживал справа и слева от себя и устраивал какие-то обсуждения, а потом встает один какой-нибудь такой неблагодарный, или два даже там, да, бывало, может быть, иногда даже по первости и три, и какие-то там произносит слова, он говорит, как вас зовут? А, Юра, музыкант, да?
Угу.
Вот, и вот время от времени такая, извините, паршивая овца вот затесывается, а потом, наверное, убеждают, что, ну, слушайте, ну, этот ну, настолько единичный,
ну, вот, а это...
исключительный. Сильная точка зрения.
Так что я вот порадовалась внутренне, что молодец, думаю, что Сокуров это сказал еще и потому, что, может быть, действительно для Путина и для его окружения это будет тут знаком, что не все так думают, не все так прекрасно в нашем королевстве.
Да все прекрасно.
Все так поддерживают единодушно.
Послушай, в своей речи он, по-моему, тоже там сказал какие-то слова насчет того, что наши ценности патриотические, они не просто неизменны.
Они росли.
Да? Они...
Как зубы мудрости вросли,
да, да,
пустили,
да,
корни в мозг.
Поэтому, и, кстати сказать, он абсолютно прав, потому что действительно абсолютное большинство думает именно так, как думает он и другие его соратники. А вот такие вот отдельные люди, которые либо отстали от жизни, либо, может быть, никогда с ней в ногу не шли. Ну, они думают так. Ну, что ж, у нас демократия, пусть думают.
А вот еще одно альтернативное мнение. Хочу процитировать и перейти к следующей теме. По своему желанию, давно назревшему, я ухожу из НТВ, где проработал с перерывами 12 лет. Спасибо прекрасным коллегам, что помогали, учили, прощали, растили, дружили и дружат. Спасибо тем, кто смотрел. И простите за то, что в последнее время сам порою участвовал в общем пропагандистском безумии. Вывод банален, но неизбежен. Сделки с собственной совестью хороши только тем, что их все-таки можно расторгнуть, как и любой трудовой договор, даже самый удобный. Да здравствует личная гигиена. Ну вот, кто знает, тот, наверное, угадал, что это слова, которые написал у себя в Фейсбуке спецкор НТВ в Берлине Константин Гальденцвайг, который заявил о своем уходе с канала НТВ. Но он ушел не молча, а вот сопроводив свой уход, свое увольнение с канала вот такими вот словами. И это, конечно, широко обсуждалось и в социальных сетях, и, как я понимаю, в журналистском сообществе. По-разному. Кто-то говорил, что он молодец и приветствовал, собственно, и позицию, и сам факт его ухода, и, главное, слова, которые он произнес, произвели впечатление, ну, вот как казалось бы, вот что правильно, что человек об этом сказал. А кто-то, наоборот, говорил, что типа, ага, его выгнали просто, а вот он пиар сам себе сейчас сделал, потому что он никому не нужен, потому что все, значит, корпункты закрывают НТВ, и все предупреждены заранее, все уходят, а вот он решил вот так схитрить. Твое какое мнение по этому поводу, по этому сюжету, Ирина?
Ну, там было продолжение сюжета, насколько ты помнишь, или если ты видела, да, Андрей Лошак, его коллега, который намного раньше совершил этот выход наружу.
Это я не видела. Расскажи.
В на «Медузе».
Это... А, это я видела. Да.
А, это даже не интервью, а такой монолог. Скорее монолог, да, Константина Гальденцвайга, где он рассказывает, как постепенно он учился идти на вот эти сделки с собственной совестью. Ну, ты помнишь тоже, да? Что вначале это были маленькие уступки. Давай не будем ставить этот синхрон. Давай мы обойдем вот этот сюжет. Потом начались довольно... Дальше он как бы описывает вот эту вот внутреннюю, что ли, установку на компромисс, которая с каждым разом все более и более углубляется или там нарастает, да? То есть там,
все
где
больше,
начинается...
Все больше и больше. Границы отодвигаются, да?
Границы отодвигаются. И уже включается уже самоцензура. Раз в прошлый раз не дали поставить такой синхрон, то не будем в этот раз вообще его и брать. Раз в прошлый раз не разрешили показать там то-то или сё-то, то давайте уже себе человек говорит. Даже и в эту сторону глядеть не будем. И постепенно вот так вот, да, вся твоя жизнь превращается в этот сплошной компромисс, и ты становишься, опять же, как он описывает, участником вот этой вот большой пропагандистской кампании лжи. Хотя, опять же, он себя оправдывает тем, что он старался максимально отстраняться от политической составляющей, и когда его просили делать тот или иной пропагандистский сюжет, он в этот момент там мог привести какой-то аргумент, что я в данный момент такой-то сюжет снимаю, не политический,
конечно,
такой,
конечно, сякой. Ты рассказываешь, и я вспоминаю, конечно, какой-то довлатовский сюжет из его «Компромисса».
Там,
да?
Другое.
Где найти эту прореху между совестью и подлостью? Да, вот главный вопрос.
Да, но там еще там был восхитительный такой, извините за слово, восхитительный, да, но все равно цинизм вот этого вот, да, человека, вынужденного работать в идеологической структуре, в журналистике, в газете, но при этом делать это вот максимально цинично. Ты помнишь, да, там, например, как они ездили брать интервью у какой-то доярки, которая надоила сколько-то там литров. Это все делалось с таким именно веселым, да, циничным огоньком. Угу. Как ты помнишь, там еще есть прекрасный персонаж у него.
Говоришь?
Да, про Довлатова. Ну, конечно, фотограф Мишка, который всегда под градусом. И это... Кажется даже, что это было весело.
Миллионный житель там какой-то.
Да, миллионный житель. Это я обожаю. Вообще «Компромисс» — это те, кто не читал, просто сразу вот сейчас бегите, покупайте или просите у кого-то. Потому что это дико остроумно.
Но
плюс,
все равно,
как мы понимаем...
Мысль, главное, она все равно существует. Несмотря на то, что в этом, как ты говоришь, в этом веселом цинизме, все равно вот...
конечно.
Здесь как бы не замораться, конечно, не превратиться,
да,
в дерьмо совсем.
Так поэтому они делали, да, это. Ты помнишь, да, там, когда ему все время говорят, редактор ему говорит, там, вы пьяный? Он говорит, нет, я не пьяный. Хотя это, видимо, была тоже такая форма, естественно, и мы знаем, не просто видимо, а для очень
форма
многих
защиты.
Была форма и защиты, и ухода, да, в некую параллельную реальность. Потом не будем забывать, что действие происходит хоть и в советской, но и Эстонии, и в городе Таллине, непосредственно там в газете этой таллинской какой-то советской, да?
Советский Таллин.
По-моему, тоже, да, советский, да, Таллин. Вот поэтому там своя есть специфика, и вообще и в довлатовской судьбе. Но возвращаясь здесь,
да,
к этому нашему сюжету. Действительно, Константин пишет и говорит, что он не говорит там про закрытие корпункта, он говорит, что он уже в марте известил о том, что он собирается покинуть эту компанию. А непосредственным поводом, тем не менее, послужило его короткое интервью местному телеканалу немецкому, где его спросили... Насколько, по мнению Константина,
как Путин воспринял свое отсутствие,
насколько
на
болезненно
саммите,
для,
да,
Путина отсутствие на саммите Большой Семерки.
Да. На самом деле, там, прости, я просто хочу уточнить, что там без конца еще говорят, что вот кто, почему это интервью получилось, кто он такой, чтобы ему такие вопросы задавать. Там наши коллеги в том числе возмущались немецкими журналистами. он не аналитик, не политолог. Я говорю, слушайте, это нормально. Он глава корпункта большого телевизионного федерального канала. Поэтому ничего там ужасного нету. Это не интервью полноценное о его творческой судьбе.
Комментарий,
его пригласили,
да,
в качестве комментатора, что в этом ничего особенного здесь нету. Да? Просто именно, чтобы он не свое мнение рассказывал, а чтобы он нарисовал им картинку о том, как в России воспринимается вот этот сюжет, что Россию отказались принять на этом саммите. Вот и все.
Да, и
но
более
то, что
того,
он говорил, это он, конечно, там...
Нет, это во-первых. А вторая тут тоже прекрасная, конечно, часть этой истории. То, что мгновенно кто-то сюда застуканул из тех, кто видел, ну, действительно, мы что, каждый, там огромное количество у каждой земли германское, свое телевидение, не одно. И что, все вот сидят и мониторят? Нет.
И CNN же все-таки, да.
Кто-то внимательный посмотрел и немедленно сюда доложил, что вот такая крамола произошла. И, как описывают, опять же, в разных источниках, что на следующий день глава НТВ был в бешенстве и принял решение уволить Константина тут же и мгновенно. За что, собственно, Константин, уже там, получив это решение, сказал, в общем, большое спасибо, давно сам хотел. Другой вопрос, что... В данный момент он остается, в общем, да, ну, наверное, отчасти голый босс, потому что он жил на
это
квартире.
Это другой вопрос, да.
Нет, это очень важно, подожди.
Выбор. А мы не знаем ничего.
Нет, во-первых...
Голый ли он,
нет,
босс ли он?
Он рассказывает сам, босс. Что вот в этом вот уже интервью, монологе Лошаку, что в настоящий момент он жил, естественно, и живет в съемной квартире, которая оплачивает НТВ, и это прекращается. Ребенок у него ходит в годовалый ребенок. В местный там детский сад, который тоже оплачивается, и страховка медицинская оплачивается, а у него на карточке осталось там 350 евро. Это к вопросу о том, что мы все время обсуждаем, и вопрос, который очень многих волнует. А что, собственно, удерживает часто очень приличных людей, а он тоже там пишет, что на НТВ осталось достаточное, и вообще на телевидении достаточное количество приличных людей, и он как раз завидует тем, кто искренне верит в то, что он говорит, да? А есть люди, их большинство, которые не верят ни секунды в то, что они говорят, но идут на это вот именно в силу тех причин, которые и он перечисляет. Ребенок, страховки.
То есть, ну да, они заложники ситуации.
Заложник семейной, да? Абсолютно такой житейской, обыденной ситуации. И действительно... Он же там же говорит, что до этого он обсуждал какие-то варианты своей будущей профессиональной судьбы с другими федеральными каналами. Угу. Но судя по тому, какой имела резонанс эта вся ситуация, что теперь ему рассчитывать особенно-то и нечего. Ну, видимо, может быть, у него есть шанс остаться в Германии, может
думаю,
быть.
Вряд ли кто захочет, не знаю, мне кажется, вот из этих вот людей, которые там много лет работают в качестве спецкоров, потому что вряд ли им захочется возвращаться.
Конечно. Вообще спецкоры, вот эти работающие зарубежные корреспонденты, работающие на корпунктах, а их действительно все меньше и меньше остается, конечно, они употребляют все свои усилия и возможности, чтобы как можно дольше там находиться, чтобы за это время обрасти какими-то связями, возможно, получить какие-то обещания на будущее. И поэтому, кстати, в большинстве, если ты заметишь, большинство зарубежных корреспондентов не очень усердны вот в этом пропагандистском раже. И поэтому они не очень усердны, и потому что, естественно, они варятся там в довольно специфической среде, и им просто их ньюзмейкеры, которых они время от времени, да, привлекают, просто откажут в информации, если они будут знать, что они имеют дело с абсолютными и чистыми вот этими лживыми пропагандистами.
Но все-таки, вот оценивая этот поступок Константина и его желание объясниться с аудиторией, прежде всего, как я понимаю, да, как ты его оцениваешь с точки зрения плюс-минус? Это скорее, вот ты поддерживаешь его в этом, или вот...
Ну, я, может быть, и поддерживаю, да, но при этом... Не знаю, все равно какой-то осадок остается, потому что вот когда человек уже стоит перед необходимостью мгновенно, да, принимать какие-то решения, или тем более, когда за него приняли решение, то тогда вот языки развязываются. Это к слову о том, что когда и если все изменится, мы, думаю, получим много подобных, хотя я говорю еще раз, Константин не первого звена, вот этот пропагандист, но огромное количество исповедей, где нам расскажут, в каких нечеловеческих условиях приходилось работать тому, сему, пятому, десятому, и как на самом деле они страдали за это время.
Новости потом продолжаем.
Человек из телевизора.
Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Напомню еще раз номер СМС плюс 7985-970-4545. Чуть позже посмотрим, что вы там напишете, какие там у вас телевпечатления. Продолжая предыдущую тему, хочу процитировать Ири одного нашего коллегу и спрошу у Ирины Евгеньевны, как у знатока телевизионного искусства, догадается ли она, кто автор. «Свобода – это прекрасная мечта человечества». Но с некоторых пор за океаном вообразили, что Соединенные Штаты Америки обладают на нее исключительным правом. При этом понятие свободы свели, по их мнению, к образцовой и обязательной для всех американской демократии. Еще в начале прошлого века это кредо было сформулировано президентом Вильсоном, автором печально знаменитого Версальского договора, заявившим, что национальные интересы Америки заключаются в распространении, а при необходимости в насаждении силы демократии в мире. Насаждение силы. Каково? С тех пор и насаждают.
Ну? Ну, слушай, тут у меня вот большой просто
раз,
диапазон.
Два,
Киселев.
Какой? Нет.
Караулов.
Нет, моя дорогая.
Вообще в другую куда-то.
Почему в эту? Смотри, ну, в как эту? Вглубь. Вы же выросли корнями в патриотизме, тебе же сказали. Ну, корни, назови мне. Ну, еще две попытки, я тебе скажу.
Толстой.
Валентин Зорин.
А я думаю, кстати, я читала это интервью.
Июнь 2015 года.
Ну,
старые эти самые, как они называются?
Кадры.
Нет, вот эти старые.
Крокодил?
Не потею, старые. Старые мхи. Типа старый конь борозды не
смотрит. Ну, слушай, Валентин Сергеевич... Закаленный боец идеологического фронта.
Это сидит в голове. Просто к тому, что мы с тобой сейчас говорили про Константина Гальденцвайга, и ты сказала, что пройдет время, и мы услышим много таких признаний, у меня такое ощущение, или что-то путаю, что Валентин Зорин свое признание уже делал в начале 90-х годов или в перестройку. И многие его коллеги по советской пропагандистской линии.
Не, ну просто дело не в этом.
Линии.
Подожди,
помнишь?
Большинство...
А сейчас-то куда опять?
Не, большинство никаких признаний не делало. Как только наступила эта перестройка, а тем более, когда гостелерадио перестало быть вот этим монополистом, то многие из них просто вообще исчезли, если ты помнишь. Вот те, которые назывались политобозревателями, да, костяк.
Сейфульмулюковы?
Вот да. Ну, Сейфульмулюков даже в меньшей степени.
Я просто помню, что когда возникли новые времена...
Их не стало просто.
Нет, Валентин Зорин был в нашей жизни. И он, по-моему, если я правильно помню, я могу ошибаться, конечно, у меня четкое ощущение, что он с большой иронией про это рассказывал, о своей работе, о том, почему... Кстати, ну, Бовин тоже про это много говорил.
Бовин,
другой
послушай,
человек.
Александр Евгеньевич,
да? Но ведь
Бовин...
посмотри, ведь это же живучее, как это все проросло. Ведь Путин прав. Это не перекодировать.
Ну, в чистых головах не перекодировать. Кому-то это не потребуется, потому что просто выкинут пинком. А кто-то спокойненько перекодируется и начнет работать в новой, извините за выражение, парадигме.
Ведь эти люди же преподают мастерство пропагандиста. Ну, вот оно на ваших глазах.
Оно,
я вам сейчас процитировала.
Да, требуется, конечно.
Да?
Оно требуется. Между прочим, те-то пропагандисты были, ой-ой-ой, какие ушлые и опытные.
Ну, вот разве сегодня ты не зря сказала про Киселева, догадала, кто это сказал, да?
Ну, потому что мне даже в голову
сегодня
не пришло.
Же, ну, просто сегодня это можно... Это цитата, может быть, из статьи какой-нибудь Ульяны Скайбеды, или из репортажа Ольги Скобеевой, да, или из подводок Дмитрия Киселева. Оно все живо. Оно все опять востребовано.
Ну и что из этого следует? Что это будет всегда востребовано? Не верю.
Нас не перекодируют.
Хотя, наверное, мы не доживем до того момента, когда придется все-таки перекодироваться. В нашей жизни уже такое было. Мы наблюдали эти перекодирования. Я еще раз говорю, что многие на стыке вот этой, на сломе эпох, те, которые именно своим лицом, в первую очередь, mm-hmm. да, работали, хлопотали и, собственно, подставляли это лицо, они исчезли вообще. Мы большинство из них потом и не увидели, да, если
ну,
сейчас
как,
вот
мы знаем,
попытаться...
как Владимир Познер откровенно признавался.
Это правда.
Никогда в этом смысле не прятался ни за кого.
Подожди, это другая
говорит,
совсем
да?
история. Владимир Познер в то время, да, он работал на иновещании, не на радио, и там была некоторая другая степень свободы, да, наверное, как вот там на Rush Today, там позволялось несколько больше, о чем он, собственно, тоже и вспоминает регулярно. А вот когда он появился уже своим лицом, и когда он стал востребован, это было начало 80-х годов, там 85-й да, год и так далее, вот эти все телемосты пошли. И это уже знаменовало собой наступление, пусть не сразу, да, но оно было довольно стремительным, нового времени и новой открытости.
Нет, я просто по-другому хочу вспомнить. Он про это, не стыдясь, говорит о том, что да, он верил в какие-то вещи, он верил в коммунизм, в социализм, в человеческим
лицом. Ну да, обращение
то, что он занимался пропагандой, он это тоже признает. Но он это признает, что, конечно, за какие-то вещи ему неловко сегодня, и ему в голову бы не пришлось сегодня вот такими клише воспользоваться для того, чтобы написать какую-нибудь свою очередную прощалку. А Валентин Зорин с легкостью достает, как кролика
сказать...
из цилиндра, вот эту штуку, и сегодня вновь возвращаясь к самому себе, там, сколько там лет назад, 30-летней давности, он с легкостью сегодня теми же штампами оперирует, так же выражает. Точно так же говорит.
Валентин Сергеевич, хотела я сказать, ого-го, как старше Владимир Владимирович, потом представил, что не очень
не
ого-го.
Очень, конечно.
Но, тем не менее, типа, ого-го. Слушай, ну, я
это
честно
значит,
скажу...
Что?
Нет, это ничего не значит, потому что этим людям, можно, я имею в виду совсем уже глубоко-глубоко пожилым, если представить, что это их действительно реальное убеждение, то и бог с ним, они с ними доживут.
Но они же это передают
страшнее...
по наследству.
Нет, по наследству это невозможно передать.
Я тебе говорю, что сегодня все эти пользуются теми же самыми методами.
Все верно. Это сами люди решили, что это наследство, а никакое другое. Они ничего такого им не передали. И в этом огромная загадка. Как из либерала, того же Киселева-то еще раз обсуждали, вылупливается, да, вот этот вот державник, патриот в худшем смысле слова. Или там из Мамонтова, который начинал на НТВ и считался вроде тоже там прогрессистом, вот становится вот этот вот борец с кощунниками и прочей всякой, по его мнению, мерзостью, которая растлевает и прочее. Это все равно индивидуальный, личный выбор каждого, эту эволюцию, а может, это и революция, а не эволюция, это проходит далеко не каждый, но, конечно, сегодня выгоднее вот так эволюционировать, а не в какую-то другую сторону. Тот, кто в другую сторону, рано или поздно выходит на улицу. Да. С голым, как бы это сказать, задом, фактически, простите за выражение.
Это кто?
Ну, всякий, кто лишается работы. Сегодня поди, найди новую работу.
Да. Ну, хорошо.
Как любил говорить
новую работу,
наш
переход к следующему сюжету.
Егор Владимирович Яковлев голым задом об асфальт, хотя он употреблял другое немножечко слово, которое мы не будем с утра.
Итак, новую работу в телевизоре нашел Алексей Пивоваров. Это было широко разрекламировано на Первом канале. Новое шоу «Парк», которое ведут Алексей Пивоваров, Николай Фоменко. И
Ирина Муромцева.
Да, я это видела, как бы вот пролог к этому действию в программе у Ивана Урганта. Но само шоу я не смотрела, но вот Ира посмотрела.
Я посмотрела, да. Не могу тебе сказать, что я все выдержала. Алексей, просто чтобы уточнить, Алексей Пивоваров, по счастью, уйдя из кадра на НТВ, работал в менеджменте компании СТС. И вроде как успешно ему там нравилось. Но вот его позвали снова в кадр. И пока он, мне кажется, не очень себя уютно в этом качестве чувствует, особенно в этом парном или даже тройном видении, которое, конечно, требует определенного навыка. Наверное, этому нужно как-то, да, освоиться в этом. Первые мои впечатления, а они же будут на сегодня последние.
Это дневное шоу, я забыла.
Оно было в прошлый раз, в воскресенье, в 5 часов. С этой недели оно начинает плавать. И это очень плохой признак. Вот на следующей неделе я посмотрела, это будет уже аж в 10 утра. Вот как только начинается вот такая история...
Но
мне...
они ищут свою аудиторию.
Может, они ищут аудиторию. Значит, в 5 часов, вот я себя лично заставила это посмотреть, все супер технологично, современно, потрясающие съемки сверху, снизу, с воды, рояль не в кустах, а в воде, на котором играет Денис Мацуев. Девушка, которая в этом сити на башню карабкается. Все очень зрелищно, вот как бы я сказала.
А про что это?
Вот вопрос теперь, про что это? Вот я пока это смотрела, во-первых, я понимала, что я себя заставляю смотреть. Вот после того, как я насладилась зрелищной составляющей, поняла, как это все круто сделано, действительно научились это наше, мы научились это снимать, у нас есть все возможности для таких съемок. Там я многих слов просто не знаю, какие употребляют техники профессионалы, но понятно, что это вот новое суперсовременное слово в телевидении. Но только о чем это? Я не смогла на эту тему ответить, к сожалению, пока. Возможно, это такие пока чисто формальные поиски.
Же, есть же вот этот самый Хоменко, он такой профессиональный шоумен.
Прекрасно,
умеет,
все.
Умеет быть интересным и ярким,
да,
и остроумным.
Да, да, но это все очень быстро надоедает, когда ты не можешь найти в этом смысла. Хотя мне, например, понравилась эта Ирина Муромцева, соведущая, просто типажно, да. Мне она понравилась, потому что она не выглядит вот такой вот куклой, который выглядит соведущая этой дикой новой тоже программы «Мистер и миссис СМИ». Когда понятно, что люди абсолютно целиком и полностью читают там чужие тексты и подводки. Короче, поживем, увидим. Но, наверное, фанатом этой программы я не стану, хотя, опять же говорю, отдаю должное вот этой вот зрелищной составляющей и тому, как мы научились делать телевидение со смыслами тяжелее. Вторую вещь я тоже...
прочту, чтобы люди... У нас есть время еще, Ир. На этой неделе на канале «Культура» прошел потрясающий цикл из 4 документальных фильмов «Русские в мировой культуре», пишет нам Наталья. Юл Бринер, Сергей Жаров, Александр Понятов. С огромным интересом их посмотрела и много узнала, сообщает нам Наталья.
А также на минувшей неделе на «Культуре» был целый цикл, посвященный истории конкурса Чайковского, а сам конкурс, новый конкурс, откроется на следующей неделе, тоже будет и церемония открытия, и всякие там дневники, видимо, и хроники на канале «Культура».
Адекватные интересные программы были на канале РБК. 25 лет независимости России. Потому что я людей попросила писать, надо же к ним обращаться. А 25 лет независимости России. Был ли у нас другой путь? Такая тема цикловых программ, которые были на РБК. Итоги, вопросы на эту тему, интересные гости. И система ценностей с Ириной Прохоровой. Замечательная передача «Ольга из Сургута». Абсолютно, абсолютно точно, я согласна. В понедельник... Да-да-да... Нет, пока все. Давай, давай.
Ты... Ну, тоже из разряда... Вот,
неожиданного.
Тоже, неожиданного. Да. И со знаком «плюс». Это в понедельник, 8 числа, на канале РЕН. Неожиданно абсолютно. Прошел такой ночной телемарафон благотворительный, который назывался...
«Дальше действовать будем мы».
«Дальше действовать будем мы». И он был организован в помощь отцу Виктора Цоя, у которого тяжелое онкологическое заболевание. И семья оказалась в бедственном положении, уже продали комнату в коммуналке, и, в общем, дальше лечить, там, реабилитировать не на что. И тогда вот друзья Цоя и его коллеги, рок-музыканты, в основном рок-музыканты, собрались, и, собственно, посыл был такой, что если бы Виктор был сегодня жив, он бы не стал прибегать к помощи друзей, а сам бы оплатил лечение своему отцу. Но поскольку его нет, то это сделаем за него мы. И действительно, во время этого марафона, где выступали рок-музыканты...
Это прямой эфир был?
Да, это был прямой эфир. Было собрано около 6 миллионов рублей, что позволит там на какое-то время, очевидно, обеспечить отца Цоя необходимыми средствами. Ну и плюс, конечно, все вспоминали свои истории, связанные с Цоем. Кто-то был знаком, на кого-то он повлиял так. Диана Арбенина, Галанин Серьга, группа Чайф, какие-то там Лагутенко, какие-то иногда мне неизвестные. Но это было важно, во-первых, музыка, во-вторых, эти истории. И самое главное для меня было изумление, что ведущим этого стал тот самый Андрей Добров, «Добро в эфире», который ведет вот эту вот программу «Добро в эфире», и она тоже, в общем, мало чем отличается от нынешнего пропагандистского тренда. А как я с изумлением узнала, с молодости Андрей Добров тоже играл в какой-то рок-группе и был фанатом Виктора Цоя.
Что не мешало ему вырасти в такого замечательного советского
пропагандиста. Да, это продолжение темы, как происходят определенные превращения, изменения в людях.
Они не касались темы, а если бы Цой был бы жив, он бы был бы на стороне, он был бы на Красной площади.
Нет, нет.
Он ходил бы, кричал бы «Да здравствует Путин!»
Да, и кричал, да.
Не требуем перемен.
Нет, 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 я этого не услышала, слава богу. Если даже и был, значит, это, возможно...
Без меня.
Без меня, да. Но, по-моему, нет. По счастью, вообще вот в эту политическую тему никто не уходил.
Пару слов скажу про канал «Дождь». На этой неделе такая было две темы, как мне показалось, важных в новостной линейке, которые плавно перетекали уже в интервью. Это, во-первых, такой десант демократической коалиции, которая отправилась проводить праймерис в регионах, в Новосибирске, в Костроме и, дай бог памяти, по-моему, в Калуге. Алексей Навальный и команда. И это, конечно, очень интересно. Как ты понимаешь, единственный телеканал – это телеканал «Дождь», который к этой теме обращается, к этим сюжетам. И мне очень понравилось, как Алексей встречается, работает с аудиторией, ничего не боясь. И очень быстро, молниеносно, буквально находя сторонников, и их множа прямо на твоих глазах. Там, конечно же, есть на каждой встрече есть свои провокаторы, которые начинают там то чем-то в него кидаться, то вступать с ним в какую-то перепалку по поводу того, что вы там все на печеньке враги народа и оплачены госдепом. Он никогда не хамит в ответ, он никогда не закрывает на это глаза и не делает вид, что он этого не слышит. Он с удовольствием вступает в этот диалог и всегда в нем побеждает, и люди оказываются на его стороне. Это, конечно, вот зрелище поразительное. Ну и второе, это сюжет с Михаилом Саакашвили. Несколько было сюжетов о том, как он встречается там с аудиторией, с одесситами, и Ксения вместе с ним поехала. Ну, такое вот, как называется, поездка, инспекция такая, да, он прям на базар, на привоз, по улице, на Приморский бульвар, к Дюк-Ришелье, к лестнице. И вот везде по этим точкам с ним проехалась группа «Дождя» и Ксения Собчак. Это был, конечно, такой живой очень сюжет. Ну и, конечно, само интервью на природе, на лужайке. Они там сидели за столиком таким чайным. Интервью было симпатичное. Он очень открытый. Он молодец, конечно. Он все свои ошибки признает. И очень открыт, на любые вопросы готов дать ответ. И Ксения, надо отдать ее должное. Здесь не только признавалась ему в любви, и совсем даже нет, и пыталась со стороны как бы России на это смотреть, Россия с большой буквы «Р», то есть со стороны официальной власти, да, пыталась ему такие вопросы задавать и про 2008 год, и про сегодняшнюю ситуацию, и про Порошенко. Он был готов ко всему, был очень остроумен, легок и приятен.
А в это время сюжет. Канал ТВЦ, который как-то вот долгое время не успевал бежать за даже за паровозом, решил вдруг тоже включиться активно в общую вот эту вот, да, кампанию. И, по-моему, в среду я видела потрясающую программу, пожалуй, переплюнувшую многих, называется «Удар власти» Михаила Саакашвили. В такой прекрасной, просто прекрасной в кавычках, манере сделанной. И там я услышала, кстати, любимейшие, давно не слышанные из времен зрелости и молодости Зорина. Валентина Сергеевича Зорина по заказу дядюшки Сэма. Я... У меня просто взыграла ностальгическая дядюшка.
Мы впадаем в детство, Ира.
Там у него просто...
Мы все впадаем в детство.
Да, да, да. Вот дядюшка Сэм, сопровождавший нас с тобой половину жизни, неожиданно материализовался на канале ТВЦ.
Ну вот, собственно говоря, на этом мы должны заканчивать сегодняшнюю передачу. Я долго думала, какую песню спеть тебе, родная, потому что все-таки День России, что-то такое, надо было патриотическое про родину, но потом думаю, нет, надо, наверное, что-то тонкое, какая-то вещь, чтобы отражалось какие-то все умонастроения народа, и чтобы мы были не чужие с тобой на этом празднике, да? Я нашла такую песню, в которой мы все вместе.
Ты меня пугаешь.
Я посвящаю ее себе. На этом мы заканчиваем программу. Спасибо.
Балалаечку свою я со шкафа достаю, про канатчика в удачу я вам песенку спою, я вам песенку спою, я вам песенку спою,
а я вам песенку спою.
За рекой, за приемный, за покой. Приходите, санитары, посмотрите, я какой. Посмотрите, я какой. Посмотрите, я какой.
А посмотрите, я какой.
Вот крадется из-за горы диверсант, бандит и вор. У него патронов много, он убьет меня в упор. Он убьет меня в упор. Он убьет меня в упор.
А он убьет меня в упор.
Но на песчаную межу я гранату положу, и бандита-диверсанта я лимонкой уложу, апельсинкой уложу, мандаринкой уложу.
А я ананаской уложу.
Песня эта написана в 1957 году. Автор стихов и музыки Михаил Анчаров. Ну, а вы ее слушаете в исполнении группы «Несчастный случай» и Алексея Кортнева.
привычку свою я со шкафа достаю. Про канатчика в удачу я вам песенку спою. Я вам песенку спою, я вам песенку спою.
А я вам песенку спою.
Человек из телевизора.